Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История и философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» продолжение беседы с протоиереем Ильей Шапира о музыке. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разговор о блаженном Августине. В начале любого познания имеет место вера. Августин так учит?
Мы постоянно сегодня с вами будем возвращаться к одной проблеме – отношение веры и разума как взаимозависящих друг от друга способностей. С одной стороны, да, Августин говорит, верует только разумное существо. Чтобы верить, надо уже иметь разум. А с другой стороны, и вы правы, Августин тоже говорит, а для того, чтобы размышлять, нужно иметь веру. Ведь я не могу начать познавать что-либо, если не верю своим учителям, если не верил в детстве своим родителям, если не верю автору книги, если не верю в некоторые логические аксиомы, если не верю, в конце концов, в существование самой истины. Все это необходимо для нашего размышления. И да, Августин отмечает, что вера в каком-то смысле первична по отношению к разуму.
Но ниже его.
Да. Правильно вы замечаете, он именно так показывает эту странную особенность отношений между ними. Вера первична по времени, но вторична по сущности. Мы всегда начинаем с акта веры, но пытаемся потом взойти к более глубокому пониманию того, во что мы верим. В одной из ранних своих работ, которая называется «О порядке», Августин пишет следующим образом. К изучению наук ведет нас двоякий путь – авторитет и разум, по отношению ко времени первенствует авторитет, а по отношению к существу дела – разум, ибо первое предпочитается, когда нужно располагать, другое же наиболее ценится при достижении.
Но также можно вспомнить его гимн разуму, который он воспел в своей работе о Граде Божьем.
Причем не только в Ограде Божьем. Он во многих работах говорит, явно отдавая предпочтение разуму, высказывая некоторое недовольство людьми, которые останавливаются в самом начале пути. Августин говорит, что просто веры, и веры, не достигнувшие хотя бы какого-то понимания того, во что человек верит, все же недостаточно. И действительно, в работе о Граде Божьем Августин пишет: «Как велика любовь к знанию, и насколько природа человеческая не желает обманываться, можно понять из того, что всякий охотнее желает плакать, владея здравым умом, чем радоваться в состоянии помешательства». Ну, так и вспоминаются известные слова Пушкина: «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума». Работа о Граде Божьем написана достаточно в зрелом возрасте Августином. А вот что пишет он в ранней работе о порядке. «Если же люди ленивы или преданы другим занятиям, или уже не способны к науке, пусть обратятся к вере». Мы видим, что Августин во все периоды своего творчества, и в раннем в работе о порядке, и в расцвете сил в работе о Граде Божием, и в поздней работе, такой как о предопределении святых, везде говорит о высоком достоинстве разума, о том, что человек ни в коем случае не должен останавливаться только лишь в начале того пути, которым является христианская религия.
Но с другой стороны, ведь если брать в целом, то в контексте знания вера оказывается шире понимания.
Да, хотя, как мы уже говорили, верить может только разумное существо, которое может и не верить, и поэтому, казалось бы, разум гораздо шире, чем вера. Но Августин обращает внимание и на то, что истины веры не поддаются пониманию. Ведь, как он пишет в работе об учителе, «что я разумею, тому и верю, но не все, чему я верю, то и разумею. Все, что я разумею, то я и знаю, но не все то я знаю, чему верю. Я знаю, как полезно верить многому и такому, чего не знаю. Поэтому, хотя многих предметов я и не могу знать, однако знаю о пользе в них уверовать». То есть оказывается, что вера шире, чем понимание.
Виктор Петрович, а вот нет ли здесь противоречия?
Действительно, на первый взгляд кажется явным противоречием. В одном случае Августин говорит, что верить может только разумное существо, и поэтому разум шире, чем вера. А в другом случае говорит, что не все, во что мы верим, мы понимаем, и поэтому вера шире. Но здесь нужно сделать важное разъяснение. О разных типах разума Августин говорит. В одном случае он говорит о разуме как всеобщей способности человека, частью которой является вера. А в другом случае он говорит о рассуждении, о понимании. Ведь понимание явно уже, чем вера. Мы можем верить и в то, что мы не понимаем. Поэтому здесь Августин и делает важный вывод. Если люди и говорят, что вера противоречит разуму, то она противоречит не разуму на самом деле, а противоречит рассудку. Противоречит той способности, которая утверждает, что мы все обязательно должны понять. Вот такому постигающему мышлению, рассудочному мышлению, вера действительно противоположна. А разуму вера не может быть противоположна, потому что вера сама является частью разума, частью более общей разумной способности человека.
То есть Августин в конце концов приходит к выводу, что вера и разум не противоположны друг другу?
Да, они не противоположны, потому что они предполагают одна другую. Ошибочное противопоставление их приводит к тому, что мы не понимаем ни сущности веры, ни сущности разума. Понять разум без веры, так же, как понять веру без разума, в принципе невозможно. В одной из своих поздних проповедей Августин пишет следующее. «В известном смысле прав тот, кто говорит, буду понимать, чтобы поверить, и прав я, когда повторяю за пророком, верь, чтобы понимать. Согласимся, что мы говорим истину. Итак, понимай, чтобы верить, и верь, чтобы понимать». Таким образом, Августин видит взаимодополняемость веры и разума в том, что вера нуждается в разуме и разум в вере. Разум может привести человека к вере, но вера является началом для дальнейшего понимания того, во что верят. Именно в этом, по мысли Августина, должен состоять истинный путь христианина. Не останавливаться только на вере. Как мы помним, Августин даже достаточно пренебрежительно отзывается о таких людях. «Если они не способны понимать, пусть хотя бы верят», — писал он в одной из ранних работ. Конечно, более поздний Августин уже не столь радикален в своем интеллектуализме, но, тем не менее, он понимает, что если разум дан человеку Богом, то человек должен и здесь искать пути для совершенствования. Верить, чтобы понимать, и понимать, чтобы верить. Вот, если можно так сказать, та формула решения этой проблемы, которую предлагает Августин. Он не пытается свести к чему-то одному, как делали это его предшественники. Тертуллиан, «Верую, ибо абсурдно», или Климент Александрийский, «Верую, чтобы понимать». Нет, Августин гораздо глубже. Это уже действительно серьезный философский подход, подход, выражающийся в этой классической формуле «верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы верить».
Святоотеческий подход.
Да, действительно, не только философский, который вынужден всегда исходить из какого-то отдельного момента в познании, что-то невольно даже предпочитая другому. Философ всегда пытается найти, что же первично, разум или вера, чувство или разум, познание или действие и так далее, и так далее. Августин, как отец церкви, как великий богослов, понимает огромную сложность человеческой природы, понимает взаимосвязанность всех его сторон и предлагает именно такое решение.
Но вот все же, Виктор Петрович, у Августина же нету такого понимания веры как добродетели, как это есть у поздних святых отцов.
Дело в том, что когда Августин подходит к понятию веры, он подходит к ней как философ. Вот мы никогда не должны забывать о такой особенности Августина. Августин – это действительно философ. А как шутят сами философы, философия – это не профессия, это призвание, а точнее даже диагноз. Поэтому и Августин, чувствуя эту свою особенность, в своих последних работах осуждал себя за слишком большую любовь к философии. Назвал это грехом разума, похотью разума. Писал, что в молодости вместо того, чтобы читать Платона, надо было бы лучше читать больше Библию. Да, это все Августин говорил, когда он был уже в весьма зрелом возрасте. И тем не менее, Августин даже в самых последних своих работах остается философом. Не соглашаясь со многими своими философскими положениями, Августин, тем не менее, не соглашается как философ. Осуждая свое увлечение философией в молодости, Августин, тем не менее, не перестает быть философом. Вот в этом особенность его мышления. И поэтому, когда мы пытаемся понять смысл его учения о вере, то мы должны учитывать, что Августин подходит к этому вопросу, вопросу об отношении веры и разума, философски. У него, конечно же, мы не найдем такого глубокого, богословского, можно даже сказать, мистического проникновения в эту проблему веры и разума, как у преподобного Максима Исповедника. Но, наверное, я бы не стал и вдаваться в другую крайность. Говорить, что Августин совершенно не замечает в этой проблеме богословского ее контекста. Августин – особый мыслитель. Он не мистик. Он слишком философ, слишком рационалист, понимающий это, но не способны избавиться от этой своей особенности. Августин, если можно так сказать, слишком широк. И любые попытки плоского, однозначного его понимания часто в истории приводили к отходу от полноты христианской церкви. Вот типичный пример – это учение Лютера. Ведь в чем особенность мышления Лютера? Лютер считал, что только поздний Августин высказывал истину. И поэтому Лютер и говорил, что человек спасается только верой. Разум не должен принимать никакого участия в жизни человека. Разум, как говорил Лютер, это потаскуха дьявола. Любые занятия наукой только лишь уводят человека от истинной веры во Христа. И при этом Лютер постоянно ссылался на Августина. Ведь это тоже факт. Но таким же фактом является и то, что известный католический мыслитель того же XVI века, Эразм Роттердамский, опровергал Лютера, ссылаясь тоже на Августина. Но он понимал, что Августин – это мыслитель, который постоянно искал истину. И нельзя из Августина выхватывать какие-то положения вне контекста, вне его полемики. Ведь работа о предопределении святых написана против пелагиан, пытавшихся рационализировать нашу свободу и выводивших еретические следствия. Августин показывал, что без веры в Бога, без веры в благодать Божию невозможно спасение. А если вырвать эту работу без контекста его остальных произведений, мы получим Лютера.
Если человек в чем-то уверен, то он ищет аргументы, подтверждающие его точку зрения.
Вы правы. И я бы добавил еще одно. Как часто бывает, у гениальных учителей всегда бывают способные ученики, но не способные воспринять все его учение во всей полноте. Как это было у Сократа, как это было у Платона, так, как мы видим, и у Августина, одного из отцов церкви, названных в качестве 12 великих отцов на Пятом Вселенском соборе, и тем не менее у него было, особенно на Западе, слишком много последователей, вырывавших мысли Августина из контекста и утверждавших, что нет, Августин говорил, надо только верить, как Лютер, или как в XI веке скажет католический философ и богослов Ансельм Кентерберийский, Августин говорил «верую, чтобы понимать», а не говорил, что понимая, чтобы верить. А можно вспомнить еще и Пьера Абеляра, французского философа XII века, который также, основываясь на авторитете Августина, будет утверждать, что нет, надо говорить «понимаю, чтобы верить». Мы видим, как впоследствии расхватают на какие-то части синтетическое решение этой сложнейшей проблемы, которую предлагает Августин.
Ну да, но действительно же сложно вместить вот эту широту взглядов Августина.
И я думаю, этому есть некоторые основания. Вот дальнейшее развитие решения этой проблемы, как, например, оно было предложено у преподобного Максима Исповедника, показывает и, как мне кажется, причину этой диалектичности, этой взаимосвязанности веры и разума. Потому что преподобный Максим показал, что решить эту проблему без обращения к богословскому контексту невозможно. Ведь и разум, и вера в человеке – это прежде всего его образ Божий. И, как будет говорить преподобный Максим, вера есть не что иное, как Царство Божие, живущее в самом человеке. И тогда мы понимаем, что вера – это действительно сверхразумная способность. Ее невозможно свести на некоторые понятийные определения. Это и дар Божий, и это сам Бог, живущий в человеке, как писал преподобный Максим. Поэтому понять это невозможно, и определить это невозможно.
То есть, если мы пытаемся свести веру к таким естественным способностям человека, то вот из этого возникают все проблемы?
Да, именно из этого, из того, что мы фактически пытаемся понять Бога. Пытаемся свести божественную природу на уровень наших понятий. Естественно, мы всегда угрубляем, всегда упрощаем, сводим непознаваемое на уровень познаваемости. Но при этом мы, конечно же, делаем и ошибки. И то, что Августин вот в этом своем поиске не давал однозначного решения, а видел взаимосвязь одного с другим, Я думаю, что в этом огромная заслуга Августина. Он видел сложность проблемы, но наметил и пути для дальнейшего ее решения в христианском богословии, особенно так, как оно было предложено у одного из величайших богословов, преподобного Максима Исповедника.
Ну, вообще, конечно, эта проблема достаточно серьезная, и хотелось бы, конечно, более подробно коснуться ее, даже не в связи с блаженным Августином, а как мы вот посмотрели и взгляд Максима Исповедника.
Вообще-то тогда нужно нам будет начинать с самого начала, с апостола Павла. Действительно, вопрос о том, что такое вера, и в каком отношении она находится к разуму, это проблема, которая волновала очень многих отцов церкви, и, пожалуй, вот кроме Августина можно назвать еще таких богословов, как Василий Великий, Исаак Сирин, Иоанн Златоуст, ну, конечно же, преподобный Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин. Действительно, тема очень важная, и вы, наверное, правы. Можно ли говорить о христианской философии, не решив, в конце концов, эту проблему? Верить ли нам просто или понимать то, во что мы верим? И как святые отцы церкви, и что Евангелие и апостолы на эту тему говорили?
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире третья передача того цикла, где я беседую с протоиереем Ильей Шапира, не только священником, не только богословом и православным писателем, но и меломаном. И беседуем мы о большой, то есть классической, академической музыке. Чтобы та передача, которую вы сейчас услышите, как бы не повисла в воздухе и имела некое сочетание, сцепление с предыдущими программами, эта программа начнется с тех слов, которыми завершилась предыдущая, и таким образом поток мысли не будет прерван. Итак, речь о большой музыке, понятно, что будет звучать и она сама, ее величество.
Гармонии стихов, божественные тайны, не думай разгадать по книгам мудрецов. У Грегас
Человек шел в большой зал консерватории с хорошей акустикой, покупал абонемент на 6 концертов Светланова за сезон и мог слушать его. Также он мог купить довольно дешевый абонемент, представьте себе, на Рихтера, да? Да, пусть более молодых, менее известных музыкантов, допустим, скрипача Сергея Стадлера, на камерный оркестр Саулиса Сандецкиса, да я могу причислять без конца, да? И все равно это были высокие образцы музыки. Могла быть камерная певица Виктория Иванова или Нина Дерляк со своим супругом Святославом Рихтером. Да все это было доступно. И все это звучало и по радио, и вживую. Но сейчас-то что творится? Отец Илья, нам в великие пианисты записали... Такого пианиста, ну, не буду называть фамилию, вдруг он мстительный. Вот. Но все знают лицо, которое не слезает с телеэкранов, лицо весьма самодовольное. Он играет на рояле так, как будто это андроид.
Но без единой ошибки.
Да, андроид, именно андроид, да. На конкурсах побеждают прекрасные представители, особенно представительницы азиатских стран, которые тоже играют как андроиды.
Встану на защиту азиатских стран, значит, здесь тоже все бывает по-разному. Вот. И удивляешься, иной раз необыкновенно они научаются воспринимать европейскую культуру. Ну, как вот в кино, да, мы знаем, что есть, допустим, классическое японское кино, да, а есть... Акира Куросава, который был, в сущности, европеец. И европейские сюжеты, темы, проблемы перенес на японскую почву. И вот об этом снимал свои фильмы. То же самое происходило и в других областях. Есть действительно выдающиеся специалисты по Моцарту среди представителей восточных стран.
Но общая тенденция, которую я описал, верна.
Согласен, с этим соглашусь.
Продолжу свою мысль. Великие театры оперные. Да я мог прийти молодым человеком в театр Станиславского и получить высокое художественное наслаждение. Притом, кстати, как в репертуаре классическом, например, там меня восхищала «Майская ночь» Римского-Корсакова. Очень живо, ярко поставленная, просто влюбился тогда в эту постановку. Так и, между прочим, в новом репертуаре, потому что там шла с аншлагом лет, наверное, 15. Гениальная, не боюсь этого слова сказать, опера Сергея Михайловича Слонимского «Веринея». И на нее ходила вся Москва, и не только музыкальная.
Yeah.
все это было. Большой театр давал добротные постановки, а иногда гениальные. Светланов, например, в 83-м году гениально поставил «Китиш». Первый раз в истории, аутентично, адекватно, не только с правильным текстом, с богословской точки зрения, но просто и музыкально совершенно. И что мы видим сейчас? Про Большой театр я и говорить не хочу. Он уничтожен, разгромлен, и, мне кажется, грифы с окровавленными шеями и клювами сейчас летают над руинами, да, выискивая, так сказать, трупы искусства над ними. Другой знаменитый театр в Санкт-Петербурге, но он тоже поставил тот же «Китиш», да. И вы знаете, молодой человек, который, может быть, даже и хочет полюбить классическую музыку, и за огромные деньги, кстати, сейчас это очень дорого, достал билет, допустим, в ту же «Мариинку», хотя это не самый плохой вариант, он почувствует себя обманутым, и он не полюбит классическую музыку, потому что чудо искусства, чудо совпадения музыки композитора, гениального исполнительства с его собственными душевными, дорастающими до духовных движениями, не произойдет. Он уйдет обманутым и скажет: «А, это классика, ерунда. Да, ну ладно ее».
Здесь еще имеет значение вообще окружающий мир. Вот. И я верю, что именно в тех областях, где близка природа, вот где человек может и по сей день воспринимать мир вот через богозданную красоту, вот, конечно, эта возможность остается открытой, и слава Богу. Но в больших городах, да, вот раньше и в больших городах, да, как вы заметили, стояли в очередях за пластинками классическими, а вот сейчас вот это царство шума, вот возвращаясь к этой теме Льюиса, царство шума, то есть о чем шумят? А шумят вот о самовыражении, в сущности, реклама, заполонившая все телеканалы основные, значит, этим занята. То есть самоутверждение, разврат, все, о чем шумят, заслоняет. И это, кстати, самое печальное в этой истории, что это не только как бы привносимо извне, а что это тоже востребовано. И упомянутые нами бабушки вызывают тоже восторг не только, как вы сказали, государственный, вот, но и, в общем-то, большой части людей. Тех самых, что интересно, тех самых людей, которые лет эдак 30 тому назад, может быть, даже и стояли в тех самых очередях.
Вы предвосхитили мой вопрос. Вот чего я не могу понять. Понимаете? Да, на передачу в рабочий полдень с просьбами о том, чтобы исполнили фа-минорную прелюдию Баха, реально приходили миллионы писем. И, кстати, эти же люди сдавали макулатуру и стояли за порой очень хорошими книгами, чтобы купить собрание сочинений, допустим, того же Диккенса или Достоевского, да? Потом эти же самые люди, я просто знаю таких людей, я знаю одну 50-летнюю женщину, которая выбросила все книги и пластинки на помойку, они у нее были, проколола пупок. И сейчас гордо позиционирует себя как современная креативная дама. Что с ними случилось?
А вот это вопрос как раз к тому, с чего мы начали нашу беседу, что насчет душевного и духовного, да, значит, без такой настоящей духовной основы, а она заключается в чем? Ну, то есть без духовной основы человек не может развиваться в положительном направлении. Без того, чтобы он испытывал, как апостол говорит, испытывайте духи, да, от Бога ли они. Вот. И без того, чтобы человек не заботился о том, чтобы ему идти вверх, чтобы его развитие было, ну, скажем так, не в сторону наклонной плоскости. Вот. Вот в этом смысле проявляется слабость, да? Значит, что давало вот это советское время? Нет, в общем-то, удивительного ничего. Да, мне кажется, здесь вот и приводимые вами примеры, к сожалению, это неудивительно. В силу того, что природа человека падшая, и человек, привыкший идти путем не преодоления каких-то преград и трудностей, а наименьшего сопротивления, увлекается тем, чем, что, так сказать, что в чести, что модно. Вот. И не осознает, не отдает себе отчет, а зачем, а почему. Ну, то есть, не несет за это ответственности. Вот человек мог слушать передачу «В рабочий полдень» и посылать письма, и наслаждаться тем, что достойно действительно этого наслаждения, но он не мог, но это не гарантировало, и более того, это тоже могло быть проявление его какого-то такого, ну, извините, тонкого конформизма.
Да, тогда было принято, любить хорошую поэзию, даже юноши и девушки, встречаясь, должны были козырять друг другом, и было принято знать классику.
Козырять. Козырять-то можно козырять, но при этом, кстати говоря, не очень-то даже и понимать. И очень легко, значит, подделку воспринимать как за оригинал. Это само собой, это во-первых. А потом еще человек должен дальше идти. Ведь вот я об этом и хотел сказать, что классическая музыка должна стать той душевной основой, ступенью к тому, чтобы двигаться дальше вверх, чтобы к тому, о чем пишет Бах, почему он, значит, в этой восьмой прелюдии...
Здесь хорошо темперированного клавира.
Да, снятие с креста. Вот, услышать это снятие с креста. Вот что надо услышать. И эти и паузы, тоже о которых мы говорили, и тишину, все услышать. И тем самым приучить себя и ближнего слушать, а не побольше говорить. И тем более Слово Божие, которое тоже надо слушать. Мы склоняем голову при чтении Святого Евангелия во время литургии.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Рваный барин. Вот смотрю я на это письмо, вдумываясь в смысл этих витиеватых и все же из сердца вырванных строк. Боль и горечь, и сознание своей беспомощности и правоты, и сознание забитой светлой силы своей вырвали их. Смотрю, вдумываюсь и чую слезы, незримые, неискупленные. А много их, этих незримых и неискупленных. Грустно, грустно. Скоро вернулся посланный к архитектору дворник и доложил. Так что, сказывают, уехали на постройку куда-то далеко на неделю, а без них прислуга не может, и все у них на ключе в квартире. Отец махнул рукой и приказал подавать лошадь. Близится конец этой истории. Должно быть, отец был у Василия Сергеевича. Помню, в день появления Настеньки он ездил куда-то и вернулся расстроенный. Он долго ходил по залу и насвистывал. Письмо ли расстроило его или другое, что, не знаю. Вечером он вызвал к себе в кабинет своего старого приказчика, Ефимыча. Долго о чем-то толковал, звенел замком чугунного сундука и, провожая Ефимыча до черной передней, наказывал. «Помни, аккуратно число в число. Будет спрашивать ни слова от кого. Понимаешь?» «Понимаюсь. Будьте покойны», — как всегда отвечал неразговорчиво Ефимыч. Уже долго спустя, просматривая расходные книги отца, я натолкнулся на следующую запись. «Бедному семейству В.С. У Ефимыча ведется запись, потом включить». «Милая книжка, я счастлив, что у моего простого отца была такая книжка. Потом включить». Да, он любил точный счет. Недели через две к нам приехал наш постоянный доктор, хотя за ним и не посылали. Этот хмурый и важный доктор, говоривший больше отрывистыми звуками и жестами, на этот раз был более разговорчив. Стоя в передней, не снимая пальто, он постукивал палкой в пол и хрипел. «Чего, собственно, мне ездить? Не стоит. Я не люблю золотить пилюли. Поздно. У него тут, — доктор показал на грудь, — давно пусто. Какой толк от моих визитов?» «Значит, того? — сказал вопросительно отец. «Угу», — прохрипел доктор и стукнул в пол палкой. «Вопрос нескольких дней. Знаете, этот ваш больной — личность оригинальная». «А что?» — спросил отец. «Засиделся я как-то у него. Так он мне такой план развил. Замечательно оригинальный план. Прямо, знаете, тонкий план. Про какой-то огромный храм. Он его все собирается нарисовать. Ах ты, батюшки, время-то! Он вынул часы, а мне надо. Я вам как-нибудь после», — заторопился доктор. «Очень оригинальный план». «Да-да, я знаю», — сказал отец. «Да-да, не правда ли?» И доктор, сунув что-то в карман, ушел торопливо. Я знал, что Василий Сергеевич умирает. Чем, собственно, он для меня был? И почему так вошел в мое сердце? Но теперь, когда я в состоянии оценить эту угасшую так грустную личность, еще можно объяснить мой интерес к ней. Ибо теперь в моих руках письмо, чертежи и прошлое. А тогда я часто раздумываю, чем он мог так прочно врасти в мое сердце. чуткое детское сердце. И это сердце учуяло страдания, уловило по взглядам, по тону голоса, по тысячам мелочей, по положениям и событиям жизни это страдание. Человек страдает. Добрый и тихий человек. Это страдание глядело на меня из балаганных подмостков и звучало так ясно в тот памятный вечер, когда горела свеча, и человек, старый человек, плакал. Тогда маленькое сердце отозвалось и заныло. И после, когда в гулких сенях гремели трубы, а облитый, осмеянный человек, слабый, однорукий, трясся, обводил всех непонимающим, растерянным взглядом и кричал болью своею: «Смейтесь!» И после в полуосвещенной столовой просил помочь ему уйти, чтобы не возвращаться. Это страдание, это угнетение человека почуяло маленькое сердце, почуяло и положило на дно свое, и несет его, и будет нести. И так я немного уклонился. Да, я знал, что Василий Сергеевич умирает. В доме у нас никто не говорил об этом. Отец ездил по своим делам, вечерами иногда бродил по залу и насвистывал, что обозначало, что он чем-то расстроен. Но я ежечасно думал, что Василий Сергеевич умирает. Стоило мне показаться во дворе, как все ярко вставало в памяти. У садового забора большой грудой были сложены перекореженные иллюминационные щиты. Орел, тот гордый, величественный и славный орел, который так недавно красовался на площади, был разбит на брусья и планки, и дворник с кучером пилили их на дрова. Мы с Васькой помогали вытаскивать части из груды и старались отгадывать, какая планочка что изображала. Мы видели пятна краски, те мазки, которые при освещении и в целом давали впечатление жизни. Теперь все это расплылось на дожде, было не нужно и отвратительно. Мы разыскали остатки клюва, глаза, перья. Все было мертво, плоско. Жизнь, которую сумел вдунуть в эти куски художник, распылилась. Тут же валялись и колосья, и васильки. И было грустно. Прошло утро, когда ерзали сочно по дереву рубанки, суетился человек с аршином, и в душе нарастало ожидание чего-то чудесного. Прошло чудесное, и не придет больше. Я сообщил Ваське, что Василий Сергеевич умирает. Он, открыв широко глаза, смотрел на меня. Он как будто не верил. Хотел что-то сказать и издал горлом неопределенный звук.
— С чего?
— спросил он. — Тут у него пусто, — показал я на грудь. — Доктор сказал. Васька не стал расспрашивать. Быстро-быстро завертелся на одной ноге, долго вертелся. Потом остановился и сказал: — «А помнишь, как его собаки грызли?» Мы сидели на остатках орла, мельницы, снопов, слушали жужжание пилы и вспоминали. «А помнишь? А помнишь?» Он больше уже не приходил к нам. Но раза два приходила она, бледная девушка с голубыми глазами. Она также конфузилась, делала реверансы и мяла платочек. И опять она просила о чертежах. Говоря о здоровье дяди, она плакала, опускала глаза, торопилась уйти. Сбивчиво передавала она, что дядя не спит ночи. Отец дергал плечом, говорил, что сам раза два заезжал к архитектору, что чертежи найдутся, что архитектор еще не приезжал. И она уходила, торопливо прикладывая глазам комочек платка. Ее появление оставляли невыразимую грусть. Отец всякий раз немедленно посылал дворника, слышал ответ, что архитектор уехал, что его нет дома, что он сам завезет, что нужно. Потом ходил по залу и кого-то бронил мошенником. Провожая бледную девушку в последний ее приход, он сказал: «Что случится, сейчас же уведомьте». Она только кивнула.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.